Валера и Аким Егорович переоделись в одежду XVIII века. «А как мы доберемся до города?» — поинтересовался молодой человек.
«С сухопутными дорогами здесь нынче дела обстоят неважно», — ответил профессор. «Люди передвигаются в основном по воде. В верстах в двух отсюда, если не ошибаюсь, есть рыбацкая деревня. Там можно нанять лодку».
Деревня оказалась финская. Жители ее приняли незнакомцев прохладно, перебрасываясь хмурыми подозрительными взглядами. Ведь бог его знает, откуда появились эти два типа, после того, как ночью в заливе творилось черт знает что. Но Аким Егорович тут же растопил лед, заговорив с рыбаками по-фински. В результате один из них, как раз собиравшийся в Петербург продавать улов, вызвался довести их до города за небольшую плату. Всю дорогу рыбак курил длинную глиняную трубку и напевал тягучую, нескончаемую морскую песню. Аким Егорович жадно затягивался такой же, как у Фина, глиняной трубкой, объяснив это тем, что дома жена категорически запрещает ему курить. И никому из этих двоих, казалось, дела не было до открывшегося за изгибом реки города 300-летней давности. Зато Валера сидел на носу баркаса, разинув рот в немом восторге, и потихоньку щелкал маленьким фотоаппаратом. Тот Петербург, который он знал, совсем не походил на тот, который он видел сейчас перед собой. Дома были по большей части деревянные, окруженные заборами, разбросанные то тут, то там среди рощиц и болот, так что было похоже, что это вовсе не город, а множество больших и малых селений на островах в устье большой реки. Первой узнаваемой деталью стал адмиралтейский шпиль с корабликом. Хоть само адмиралтейство выглядело совершенно иначе. Это была четырехугольная земляная крепость, ощетинившаяся со всех сторон пушками. Над валами виднелись стоящие на стапелях остовы строящихся кораблей с оголенными ребрами-шпангоутами. Их было 7 или 8. И вообще, корабли здесь были повсюду. По реке курсировало множество ботов, шняв, галер. К порту на Троицкой площади осторожно пробирались по фарватеру тяжело груженные флейты.
Морское парусное торговое судно 16-18 веков.
Возле Адмиралтейства стояли на якорях два красивых фрегата. Когда проходили мимо них, Валера прочитал название «Самсон» и «Святой Яков». Напротив Зимнего дворца, двухэтажного, выкрашенного в желтый цвет и гораздо более скромных размеров, чем нынешний, бросил якорь огромный 64-пушечный линейный корабль «Ингерманланд». Укрепления Петропавловской крепости были еще наполовину земляные, но во многих местах их уже сменили каменные. А вот Петропавловский собор выглядел практически так же, как и 300 лет спустя. На колокольне даже были установлены часы, а на шпиль водружен позолоченный ангел. Вдоль деревянной набережной выстроились дома высокопоставленных вельмож. Некоторые из них все еще оставались деревянными, построенными в русском стиле. Однако большинство были каменными, похожими на дома в Амстердаме. Нередко встречались и фахверковые дома, делая улицы чем-то похожими на улицы немецких городов.
Дома выстроены из деревянных балок, пространство между которыми заполнено глинобитным материалом или камнем.
У всех домов на набережной были сооружены пристани, к которым швартовались нарядные парусные или гребные лодки. На стрелке Васильевского острова бросалось в глаза отсутствие биржи, растральных колонн, 12 коллегий и прочих достопримечательностей. Правда, уже строилось здание кунсткамеры. Сам остров был еще по большей части пустынен. Подневольные крестьяне и солдаты только начали размечать тропами прямые улицы и рыть каналы. Дворец Меньшикова был поистине самым великолепным зданием города, окруженный парком и многочисленными пристройками. Интересной деталью, которую подметил Валера, были многочисленные ветряные мельницы на Васильевском острове. Как ему впоследствии объяснил Аким Егорович, они служили двигателями-лесопилкам. Леса здесь все еще было предостаточно. На Неве не было ни одного моста. Это смотрелось странно, ибо Петербург всегда ассоциировался у Валеры с разводными мостами. Данное обстоятельство породило целую когорту нахальных лодочников, сновавших туда-сюда, проскакивая на опасном расстоянии мимо носов кораблей и лавируя между вереницами плотов. Аким Егорович попросил Фина высадить их возле почтового дома, где в то время, помимо всего прочего, располагалась гостиница. Валера прикинул на глазок расстояние от Зимнего в качестве ориентира и понял, что в 21 веке на этом месте находится мраморный дворец. Здание было двухэтажное, без особых украшений, с обширным внутренним двором. Мостовые, по крайней мере, центральных улиц, уже были каменные. По ним проносились многочисленные верховые, двуколки, открытые и закрытые кареты. Причем скоростной режим соблюдать никто даже не старался. А прохожих и вовсе не замечали, заставляя тех жаться к стенам домов. Из-за обилия на улицах конского навоза запах стоял просто невыносимый. Валера стал смотреть на прохожих. Вот нарядная молодая барышня, явно из богатой семьи, шла, старательно обходя кучки навоза. Вопреки ожиданиям молодого человека, эта девушка, как, впрочем, и все остальные, не носила пестрого платья с широким кринолином и корабликом в высокой прическе. Такие наряды, очевидно, фигурировали исключительно на ассамблеях. А повседневная одежда была куда проще. Нижнее платье, белое в цветочек, было из тонкого сукна, а верхнее — бежевое, из более плотного.